Доброе утро, братья и сестры. Огромное спасибо хору за то, что вы служите и вдохновляете нас поклоняться. Вот, это действительно очень важно и очень вдохновляюще, когда мы видим, когда дети поют, вот, когда дети славят Бога уже с юного возраста. Это действительно нас тоже побуждает даже пересматривать свой вопрос и свое отношение к поклонению. Поэтому действительно огромное вам спасибо. Ну, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, по крайней мере, кто постарше, тот понимает. Дорогие друзья, мы сегодня будем продолжать изучать тему финансов. Вот. Это вроде как бы последняя проповедь на эту тему, поэтому можете вздохнуть. Это последняя тема, мы надеемся. Вот. Просто я в прошлый раз проповедовал на эту тему, и мне так понравилось, что я решил еще одну проповедь подготовить. А если дать волю, то, наверное, я 52 воскресенья бы проповедовал на эту тему. Ну, это, конечно, шутки, я думаю, вы же понимаете, да? Просто нужно было выровнять график, у нас составлен график, из-за того, что Саша Муравский не приехал, он должен был тоже на эту тему проповедовать. Вот теперь мне пришлось докомпенсировать, чтобы даты не сдвигать, то, как мы все запланировали вот, с братьями-пасторами. Поэтому сегодня мне пришлось вот тоже подготовить тему эту, и мы будем ее сегодня на нее рассуждать, на эту тему. Кстати, ну, кое-кого прошлое воскресенье проповедь моя чуть напрягла. Вот. Я это почувствовал по комментариям. Это хорошо, когда есть комментарии. Я же говорил, что когда есть комментарии, это хорошо. Видно, что люди слушали, что люди не спали. Вот. Ну, вот видно. Я не говорю, что всех, я не говорю, что это большинство, но у кого-то все равно как бы чуть там такие вот, как бы я не знаю, я говорил всем. В первую очередь я говорил это себе. В первую очередь эти проблемы все касаются меня. Но что-то кто-то мне подходит, спрашивает, я что, и правда слишком меркантильный? Я, извините, я говорю, ой, я не думал о вас. Извините, но я не думал о вас в этот момент. Как это тоже не меркантильно звучит, но я о вас не думал. Вот поэтому вот иногда вот, вот да, такие моменты, они могут нас напрягать. И, честно говоря, мне тоже иногда то, что, хотя я просто прочитал в Библии, да, то, что написано, и пересказал чуть обширным текстом. Иногда то, что я читаю здесь в Библии, и то, что касается меня, и то, как Бог использует свое слово для того, чтобы обратиться ко мне, но честно я скажу, не всегда мне тоже это нравится, то, что я тут читаю. Но давайте наберемся терпения, давайте наберемся смирения, чтобы снова принять очередную порцию вот, Божьих советов. Да? Вот. Кстати, хотел бы заметить, что проповедь, ну, вообще на любую тему, и на эту тем более, тема, ну, она настолько обширная, и Христос о ней так много говорил. Проповедь – это не есть самодостаточным ответом на все наши вопросы. То есть это не есть исчерпывающей информацией. То есть то, что мы услышим, о, все, теперь нам все понятно. Проповедь – это лишь, и то, о чем мы сегодня будем говорить, это лишь затрагивание темы, о которой мы должны дальше размышлять. И мы действительно будем надеяться на то, что то, о чем мы сегодня будем размышлять, то, что мы будем сегодня читать, мы в дальнейшем тоже будем об этом думать. И будем давать возможность Духу Святому работать в наших сердцах, чтобы призывая нас к каким-то изменениям или каким-то, вызывая нас какие-то побуждения, чтобы мы к чему-то стремились. То есть будем надеяться, что это не просто вот, сказали, вот все вот ответы, все нормально, все я понял, принял к действию. Это просто лишь начало рассуждений на эту тему. А мы больше можем дальше рассуждать. И это было бы хорошо, чтобы мы дальше рассуждали, чтобы мы не просто это все, что услышали там, или прочитали, закопали и забыли. Дух Святой будет говорить к нам, обязательно будет говорить к нам, как нам вести себя в той или другой ситуации. И что нам делать с конкретным вызовом, который Он бросает нам, и как нам на это реагировать. Потому что реально в этом вопросе очень часто наши отношения с Богом, они связаны с вызовом, который Он направляет по отношению к нам, когда касается наших финансов, когда касается нашего имущества. Братья и сестры, у меня это точно так же. Когда я это говорю, давайте все мы договоримся, чтобы мы будем понимать. Я в первую очередь это адресую к себе, потому что меня это касается ровно в той же степени, как и вас, а даже, может быть, и больше. Вот поэтому вот это время, когда мы будем рассуждать, это не просто полноценный ответ на наши вопросы, это просто поднятие темы, которая предполагает продолжение в нашей жизни, в нашем размышлении, может, на следующей неделе, может, сегодня мы будем продолжать об этом размышлять. И то, что сегодня затронется, вот, будем действительно искренне верить в то, что Бог дальше будет с этим что делать в нашем сердце и в моем сердце в первую очередь. Поэтому будем продолжать читать отрывок с Нагорной проповеди Иисуса, который записан перед тем отрывком, который мы читали в прошлый раз, да, когда мы читали о еде и об одежде, вот, и что не надо об этом заботиться. О Царстве Небесном нужно заботиться. Сейчас мы прочитаем отрывок, который прямо перед ним идет. Это 6 глава с 19 по 24 стих. Вот Матфея 6 с 19 по 24 стих. «Не складайте собі скарбів на землі, де міль та іржа знищать їх, де злодії можуть вдертися і викрасти їх. Краще збирайте скарби для себе на небі, де ні міль, ні іржа не понівечать їх, де злодії не вдеруться і не викрадуть їх. Бо де багатство ваше, там і серце ваше буде». Око – єдине джерело світла для тіла. Отже, якщо ви бачите людину та бажаєте допомогти їй, то й усе тіло ваше буде наповнене світлом. Але якщо ви дивитесь на людину егоїстично, то й усе тіло ваше буде в темряві. Якщо єдине світло, що маєте ви – це темрява, то ж темрява та є найгірша з усіх. Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і грошам. Коли ми читаємо цей отривок, всім нам відомий, бо цей отривок всім нам відомий, всі, хто читає Біблію, всі, хто знає, коли ми читаємо, ми, звісно, всі соглашаємося з цим отривком. Ми, звісно, соглашаємося з тим, що говорить Христос. Звісно, нам потрібно наші сокровища збирати на небесах. Ну, всі з цим согласні. Ну, ніхто не буде говорити, що да, небеса – це добре, на землі теж потрібно збирати сокровища. Всі ми согласні, що сокровища потрібно збирати на небесах. Іноді ми настільки сильно согласні, що сокровища потрібно збирати на небесах, що навіть своє сокровище ми хочемо туди з собою потягнути. То, что у нас есть, это ж надо в небеса. И мы с собой его туда иногда хотим потянуть. И иногда нам кажется, что мы его с собой туда возьмем. Потому что сокровища ж надо собирать на небесах. Поэтому иногда мы хотим это взять. Иногда мы думаем меняться с Богом, присущей нам единицей измерения. Вот иногда мы так думаем. Действительно, мы так думаем. Господи, давай я в твою славу пожертвую какую-то сумму, а ты мне вернешь эту сумму, умноженную на 100. Ну, как ты обещал в слове своем. Вот иногда мы так хотим. Так мы понимаем, что сокровища Божьи, наши сокровища нужно собирать на небесах. Это тогда, когда Бог нам будет нашу единицу измерения умножать на 100 и возвращать. Частично оно так и работает, но в очень малой степени. Но вот иногда мы так думаем, что наши сокровища на небесах именно в этом. Иногда нам достаточно очень такой маленькой, очень бескорыстной, такой всего ничего такой маленькой вещицы. Нам просто достаточно, чтобы люди в нас увидели, что действительно мы собираем сокровища на небесах. Ну, мне больше ничего не надо. Главное, чтобы была добрая слава у меня перед людьми, чтобы они видели мои добрые дела и прославляли Отца моего Небесного. Вот иногда мы так думаем, что действительно, ну, нам этого достаточно. Но вообще есть много разных вопросов, ответов на этот вопрос, есть много разных взглядов на этот вопрос. Как это собирать сокровища здесь на земле, но собирать их в небесах? У нас могут быть разнообразные взгляды на этот вопрос, и как мы можем влаживать наши ресурсы, как мы можем влаживать наши все сокровища вот на небесах. Поэтому я предлагаю всем нам разобраться в этом вопросе на основании этого места из Библии. Там есть много других мест Библии. Мы не сможем все это сейчас затронуть, потому что очень такая тема, которую Христос очень хорошее учение оставил. Поэтому, почему я говорю, что эта тема, она подразумевает, что мы будем дальше в нее вникать. Там есть много моментов, на которые мы можем обратить внимание и в этом деле развиться, в этом деле расти. Поэтому просто мы назовем сегодняшнее наше размышление таким образом. Как вкладывать свои ресурсы в небесное дело? Как вкладывать? Потому что нас интересует этот вопрос. Ну, хорошо, мы согласны, что так нужно делать. Но как это делать? Учитывая, что у всех у нас могут быть разные взгляды. И это нормально. Мы тоже люди духовно не все зрелые. Мы все растем. Со временем нам открываются многие вещи. Мы познаем Бога. Все нормально, мы развиваемся. Поэтому как? Больше всего нас, по идее, должен волновать вопрос, как, каким образом, каким способом мы можем вкладывать наши ресурсы в небесное дело. Во-первых, когда мы захотим вложить свои ресурсы в что-то вечное, что останется навсегда, не сгорит, моль не сожрет, ржавчина его не съест, ценность его не пропадет. Вот когда мы захотим что-то вложить в стоящее вечное, нам нужно выучить этот рынок. Мы должны знать, что это за сокровище на небе, и знать, что именно мы будем получать, когда вкладываем. То есть какая наша отдача будет? Когда мы что-то будем вкладывать, мы должны знать, что нам это принесет. Что это за валюта? Что это за драгоценности, которые мы получим, если будем вкладывать в небесах свое сокровище? Для этого нам нужно знать Царство Божье. Для этого нам нужно знать тот рынок. Вот нам нужно знать, что это за область и что нам это дает. Нам нужно знать Его Царство. Нам нужно знать, что нам предлагает Господин этого царства, царь этого царства, кто он есть, что он может нам дать. Мы должны знать, что он может нам дать. Потому что если мы не знаем, что он может нам дать, ну как мы можем в это вкладывать? Мы должны знать, что Бог нам даст. Мы должны это изучать. Мы должны знать, можем иметь мы с ним общее дело или нет. И насколько нам это будет выгодно. На что он обращает внимание? Какие его ценности? В каком направлении будут двигаться наши сотрудничества? Мы должны задавать эти вопросы, и мы должны найти на них ответ. Нужно изучить ту сферу, чтобы уделить этому время, и чтобы знать, с чем мы будем иметь дело. Давайте будем честными. Опять же, повторюсь, если мы не знаем, если мы не разберемся в том, какая будет нам от этого прибыль, какая будет выгода, мы не будем видеть в этом выгоды вкладывать туда. Мы не будем туда ничего влаживать, по крайней мере, серьезно. Слегка может быть, как в дополнительное дело, но как в основное дело мы не будем вкладывать, если мы не будем знать, что это. То есть однозначно понятно, если мы хотим свои ресурсы, особенно если мы хотим все свои ресурсы вкладывать в что-то ценное и вечное, нас действительно это должно заинтересовать. Тем более, если мы вложим все ресурсы туда, тем более, если мы на этот вопрос поставим очень много. Мы должны знать. Мы должны знать Творца, мы должны знать Его Царство, мы должны знать, что нам это принесет, работа в Его Царстве и вкладывание в небеса. Мы должны знать, что это значит, когда Он говорит, не собирайте на земле, собирайте на небесах, потому что там ничего не пропадет. Мы должны знать, что это будет. А всегда ли мы готовы рассмотреть это предложение? Всегда ли мы готовы уделить время для того, чтобы просто уделить время, чтобы разобраться, что это за дело? Всегда ли у нас есть на это время? Всегда ли мы заинтересованы? Всегда ли мы видим ценность в том, чтобы начать изучать, кто такой Бог, как Он смотрит на какие-то вещи, каково Его Царство на самом деле, в чем ценность Его Царства и что нам принесет Его Царство? Мы готовы посвятить этому время? Если честно, нет. Давайте будем честными. Не особо мы готовы посвятить время тому, чтобы разобраться в этом вопросе. Мы слишком заняты второстепенными вопросами. Хотя мы признаем, что это второстепенные вопросы. Но главным вопросом, чтобы разобраться, что такое есть Царство Божие, у нас не всегда хватает времени. Что-то нечасто можно заметить каждого из нас в классах изучения Библии, к большому сожалению. Потому что нас не особо интересует то царство, в которое мы собираемся вкладывать. Что-то не очень часто можно заметить, чтобы мы открывали Библию, когда во время проповеди, и действительно разбирались, правильно ли вот этот вот человек, который стоит на сцене, правильно ли он говорит или нет. Я не говорю за всех, но не особо часто мы это делаем. Мы это не делаем так часто, как... Почему? Может быть, потому что у нас как отношения? Все нормально, ты хороший парень, мы тебе доверяем, говори, все нормально. Мы все равно не собираемся это исполнять, то, что ты говоришь. Ты хороший парень, все нормально, но мы не будем это делать. Почему? Потому что если бы мы знали, что вот то, что этот парень сейчас скажет, неважно, кто тут стоит, без разницы, и неважно, где это происходит, в каком помещении, если бы мы знали, что нам нужно это будет исполнить, мы бы внимательно изучали, правильно ли он говорит? Будем ли мы это исполнять? Мы бы, наверное, так внимательно изучали, как читаем договор перед тем, как подписать. Особенно, если это какой-то очень важный, очень ценный договор. Да, договор купли-продажи. Все внимательно читают? В каждую запятую всматриваемся, в каждую буквочку. Все паспортные данные проверяем? Да, потому что мы знаем, что этот договор несет нам ценность. Так ли мы разбираемся в Царстве Небесном? Так ли мы хотим его изучить? Не особо часто мы можем увидеть даже себя, застать за таким делом, что мы конспектируем проповедь или конспектируем тексты из Библии. Не просто потому, что это тексты из Библии, потому что в них есть ценность. То есть потому что мы не особо видим в этом ценность. Действительно ли мы так относимся к этому? Ну, так, надо обязательно записать, чтобы не забыть. А знаете, когда я записываю, это еще дополнительная память, это прописывается, но надо это обязательно записать. Или записать, я потом прочитаю, чтобы действительно проверить, как это работает, как это все. Если бы мы были на каком-то семинаре по поводу продвижения социальной странички в Инстаграм, за которую заплатили мы бы 8 500 гривен за этот семинар, за 2 часа, чтобы послушать, как нужно продвигать свой бизнес через социальные сети, я думаю, мы однозначно бы там все записывали. Мы же вложили в это столько денег, мы должны же взять максимум информации от этого. Готовы ли мы так изучать Царство Божие, изучать Его Царя, изучать Его характер, изучать Его ценности, что для нас является очень важным и ценным? Если честно, не особо мы можем себя заставить за этим делом. А это очень плохо. То есть я это говорю не просто как красивая иллюстрация или вставка к проповеди. Это реально то, чем мы себя обделяем. Мы не знаем, что такое Царство Божие. Мы не знаем, кто есть на самом деле Бог. Или очень слабо знаем. Мы очень слабо его представляем, кто он есть на самом деле. Потому что если бы мы знали, мы бы жили бы по-другому. Мы бы наши решения принимали бы по-другому. Но мы не знаем. Мы бы больше своих вложений вложили в Царство. Мы бы больше своих вложений вложили в небесный тот капитал, если бы мы больше знали, что это за Царство и что оно нам дает. Но, к сожалению, не всегда у нас так получается. Иногда есть такая позиция у христиан. Давайте, я честно хочу сказать, что я тоже раньше так думал, пока на некоторые места в Библии не обратил более пристальное внимание. Иногда есть такая позиция, что ну, кто-то говорит, это неправильно делать что-то для Бога с выгодой. Не нужно, нельзя, нет, нельзя Богу служить и ожидать что-то взамен от Него. Нет, это как-то меркантильно, это как-то мелко, это как-то не по-настоящему. Либо мы лицемерим, когда так говорим, ну мы же хотим показаться такими, правильными. Не-не, мы для Бога делаем просто так вот, не ждем ничего взамен. Мы просто для Бога делаем, просто потому что мы Его любим. Иногда себе приписывая тот статус, который принадлежит только Богу, потому что только Богу принадлежит статус того, кто любит просто так. И просто так Он может прийти за нас умереть, и просто так Он может простить наши грехи. А мы иногда себе этот статус приписываем и лицемерим таким образом. Потому что мы говорим, у нас нет выхода. Либо мы не знаем, кто наш царь и каково его царство. Если мы так говорим, значит, мы не знаем, кто он есть на самом деле. А действительно, нормально ли иметь выгоду с царства? Есть ли у нас какая-то выгода от того, что мы будем вкладывать в небесные сокровища, в небесный капитал? Иисус очень часто сравнивал Царство Небесное именно с сокровищем, которое человек нашел. Вы представляете, какой фанатик такой, да? Нашел, пошел, продал все, что имел, чтобы завладеть этим сокровищем. У человека была цель, у человека была выгода, настолько большая выгода, что он продал все, чтобы завладеть этим полем, в котором зарыт этот клад. Потом есть какой-то купец, который нашел какую-то очень драгоценную жемчужину. Очень драгоценную. Продал все, что имел, а купец имел много. Поверьте мне, Матфей об этом знал. Матфей, вы помните, да, его прошлую профессию? Он о деньгах знал очень хорошо все. Он знал, как делать деньги. Он на этом вырос. Это был его бизнес до того, как он встретился с Христом. Нашел эту сокровищу, продал эту жемчужину, продал все и получил ее. И много-много других есть примеров, когда сам Иисус сравнивает свое царство с сокровищем, которое люди хотят получить. Которые действительно поняли, что это сокровище, которые откопали, увидели, обрадовались. Для них это стало ценнее всего не потому, что они фанатичны, а потому что действительно в этом есть рациональная выгода. Только иногда, когда мы говорим слово «рациональная выгода», мы что-то сразу приравниваем это к денежной единице. Но иногда выгода может быть не в денежных единицах, и в нашей жизни тоже. Мы же понимаем, да, это в нашей жизни присутствует. Павел часто писал о своей надежде на награду от Бога. Не награда от Бога, как спасение, да? Мы знаем, давайте сразу разберемся этот вопрос. Спасение – это не награда. Ну, это тоже награда, это благословение, но это то, которое дается всем. Потому что ради этой опции умер Иисус. Потому что ради вот этого момента, чтобы дать возможность всем спастись от греха и от вечной погибели, Христос заплатил сам. Он тоже не бесплатно это сделал. Он заплатил очень большую цену за это. Так вот, спасение это не касается. Но Павел рассчитывает получить из рук Господа венец. Мы об этом знаем, мы об этом читали. Мы знаем, что Павел не один раз писал, что он совершает свое служение не из принуждения. «О, мне нужно служить для Бога, ну потому что так Бог сказал, потому что мне так надо, потому что все так в церкви говорят, потому что все так в моей семье говорят, просто потому что это правильно». Не из принуждения, а просто из-за того, что он видел в этом свое призвание. Он понимал, что это его дело, это то, чем он должен заниматься. Он даже писал в своих посланиях о том, что он рассчитывает получить награду и компенсацию за свой труд не от людей, как полагалось. В то время Павел сам учил церкви и своих молодых учеников, которые дальше продолжали его дело и организовывали церкви дальше в тех городах, где он начал. Он им писал, нужно материально вознаграждать тех людей, которые учат. Нужно о них заботиться. Это тоже труд. О этих людях нужно заботиться. Им нужно оказывать особое почтение в виде финансовой помощи. Он об этом писал, Павел. Но сам он говорит, а я рассчитываю получить вознаграждение не с помощью человеческого благословения, а с помощью того, что даст мне Бог. И я однозначно, я думаю, вы тоже понимаете, речь не шла о спасении, что просто Павел будет в раю, его Христос встретит, и все будет нормально. Он рассчитывал на награду. Мы знаем, мы это читаем. Мы помним его учение в Коринфянам, которое он писал по поводу того, кто как строит свое дело. Да? Если у кого-то дело сгорит, он потерпит урон, он спасется. Ну, как бы в последний момент он спасется, все нормально, но того дела, которое стоит, тот получит награду. То есть Павел писал о том, что награда есть. Петр в своем послании тоже писал церквям, что к лидерам и ко всем пасторам, что они должны нести свое служение и служить людям, и заниматься со всеми людьми, которым они служат, не с принуждения и не как там пануючи, да, не управляя ими, а просто вот служа личным примером. Потому что придет главный пастырь-начальник, как он писал, и он воздаст каждому. Он воздаст каждому за его дела. Петр, Павел, Иисус. Много-много примеров есть, когда мы понимаем, что нормально и естественно в Божьем Царстве рассчитывать на какую-то отдачу. Потом следующее. Если мы действительно знаем, что такое есть Божье Царство, если действительно мы понимаем его ценность, если мы уже поняли в этом смысл, даже смысл своей жизни, следующее, нам нужно принять его единицы измерения. Нам нужно принять его валюту. Нам нужно уже размышлять и думать, как он думает, то есть каким способом рассчитывается он, что для него является ценным, что для него является вот это богатство, а вот это не богатство. Помните, Христос рассказывал притчу про одного очень богатого парня, у которого был хороший урожай, и настолько много, что этот урожай весь не влазил в его закрома эти все, и он сказал, ой, проблема, что ж мне делать? Я разваляю старые, построю новые, еще больше, заполню это все своим добром, и буду есть, пить и веселиться, и все у меня будет хорошо. Помните эту притчу? Потом он говорит, ну, жизнь его закончилась в эту ночь, да, в этой притче. И Христос говорит, вот так вот происходит со всеми теми, которые не в Бога богатеют. То есть в украинском переводе, можете посмотреть, это я сейчас не буду читать, вот, в украинском переводе написано, для Бога это не есть богатство. Вот то, что мы насобирали в свои закрома, для Бога это не богатство. Так что же для Бога богатство? Какая у Бога единица измерения? Мы должны принять эту единицу измерения. Это не наша единица измерения. Это не наш взгляд на этот вопрос. Это его. И мы должны его принять. После того, как мы поняли, ценность его царства, мало просто понимания. Мы должны принять его взгляд на этот вопрос. Мы должны согласиться с тем, что то, как он видит, это действительно является ценностью. А что действительно в Божьем царстве есть ценностью? Давайте подумаем, что действительно есть в Божьем царстве ценностью. Потому что мы действительно понимаем, у Бога там в царстве, если мы думаем, что мы можем с Богом золотом поменяться, Господи, я тут на земле вложу там столько-то золота, а ты мне на небесах воздашь там другим золотом. Ну, хотите, может, Бог вам золото может на небесах воздать. Но если читать книгу Откровения, мы знаем, что золотом умощены улицы там. Понимаете, это как бетон у нас. И то, наверное, у нас бетон не везде, поэтому там у нас, наверное, бетон даже сейчас ценнее, чем там золото. Вот. Там это просто как зола в небесах золото. Если мы хотим, чтобы Бог в своем царстве нам отплатил золотом, окей, он может это сделать, но он не будет этого делать, потому что для него это не ценно. Он не рассчитывается этой единицей. А что же для него является ценным? Я просто так думал, это тема для размышления, тема для того, чтобы мы дальше думали. Однозначно отношения с ним, с Богом, у всех у нас разные. Вот как Бог может отплатить. У всех у нас разные отношения с ним. Вы понимаете, что есть вот среди нас люди, которых Бог знает лучше. Мы помним, да, кто такой Бог, да? Что он делает, кем он управляет и кто он вообще во Вселенной. Так вот, с кем-то у него отношения лучше, чем у нас. Вот с кем-то он ближе. А мы знаем, что иметь хорошие связи – это очень важно и очень полезно. Я понимаю, все мы спасаемся. Все мы спасаемся. Все мы проходим через эти ворота, вот, на которых стоит Петр и по списку всех запускает. Да, все мы проходим, все нормально. Но отношения с тем, кто сидит на престоле, у всех у нас разные. Поэтому все зависит от того, куда мы будем вкладывать. Если мы будем вкладывать в небесное, наши отношения с Богом будут лучше, чем у других. И дело не в том, что мы должны сравнивать себя со своим соседом или с тем, у кого, может быть, даже сейчас чуть-чуть лучше отношения, чем у нас. Дело не в этом. Дело в том, что Бог по-другому измеряет свое царство. И отношения с Ним – это намного ценнее любого золота и то, что мы имеем. Поэтому, когда мы придем туда, в небеса, пред Его престол, давайте подумаем, какие у нас с Ним будут там отношения. Или мы думаем, мы там начнем с Ним знакомиться, заигрывать и, может, к Нему подкатывать или как-то еще там налаживать с Ним связи. Потому что там это будет важно, там это будет ценно. Кто с Богом ближе, кто с Богом на короткой ноге, понимаете? Это очень важно в Божьем Царстве. Потом, слава от Него. Есть человеческая слава. Мы что-то делаем, добрые дела. Иногда это показывают по телевизору, когда мы делаем добрые дела. Иногда это пишут в газетах. Иногда мы просто очень скромно публикуем на своих социальных страничках наши добрые дела. Это же скромно. У нас же немного подписчиков. Мы очень скромны перед Богом, по мере веры это делаем. Вот есть людская слава. Люди воздают нам славу. О, какой этот брат хороший. Ой, какой он там терпеливый. Ой, какой он жертвенный. Ой, сколько много у него веры. Да, иногда мы так делаем. Но Божья слава – это другая слава. И если мы хоть чуть-чуть из Слова Божьего имеем представление, что такое Божья слава, можно просто сравнить и понять, что наша единица измерения славы и его единица измерения славы – это разные вещи. Вы помните ту ситуацию, когда… Книгу Откровения все же, наверное, читали, как минимум один раз в жизни. Когда старцы перед престолом снимают свои венцы, вот это их слава, и они вот эту славу все равно отдают Христу. Потому что даже та слава, которая у них есть, это благодаря Ему. Таким образом они показывают. То есть там слава? Есть там, кто сидит и рядом возле престола с Богом крутится? Вот есть такие люди. Вот примерно какие вещи могут быть единицы измерения сокровищ на небесах. И мы думаем, ну ладно, это на небесах. А что ж на земле? Что на земле может быть такого, что является сокровищем Божьим? Проекция того, что происходит на небесах, если мы это будем делать здесь на земле, это тоже есть Божья слава. Это есть небесные сокровища. Их может быть много. Действительно, как и в нашей жизни. Вот, кстати, как оно все меняется, да, вот эти все наши сокровища земные. Кстати, вот небольшой вопрос. Кто помнит или кто, может, знает такую модную аббревиатуру VHS? Кто знает, что это такое? Или я подскажу вам, кто помнит, что это такое? Кассета, да? VHS, ну, VHS ее называли, да? Мне недавно вот Лучик подошел, он где-то дома нашел эту кассету, подошел и спрашивает: папа, что это? Я даже записал это на видео, но чтобы потом ему показать, что как все меняется. Я говорю: о, сынок, это когда-то была очень ценная вещь. Это настолько ценная вещь была, брат, сестры, я вам просто напомню. Я когда-то помню, мне было, не помню, 13, 14 или 15 лет, мы приходили, вот тут был какой-то магазинчик, там еще Наташа Мовенко сдавала в прокат кассеты, вот этих чекаловцев бизнес был. Прикидывайте, мы за эту кассету брали у родителей паспорт, в залог отдавали, чтобы нам дали посмотреть кассету. Вы себе представляете, вот сейчас вот вы подумайте, в 21 веке, чтобы паспорт отдавать за какую-то кассету. Мой сын не знает уже, что это за вещь. А когда-то за нее целый паспорт отдавали, чтобы просто ее посмотреть на один день, и потом нужно было вернуть сразу на следующий день. Вот ценность наша. Поэтому, кстати, у меня был один друг, ну, как бы я надеюсь, что он есть, просто он сейчас не в этом городе живет. У него была такая фишка коллекционировать кассеты с разными фильмами. То есть вот просто, вот, знаете, как марки коллекционируют, так у него кассеты. Слушайте, у него столько кассет было вообще. Я сейчас представляю, что он с ними делает. А их уже, наверное, у него нету. Ну просто вот когда-то человек в это вкладывал много. А сейчас мой сын приходит и спрашивает: папа, что это? Ладно, сейчас уже никто не знает даже, что такое DVD-диски. Ну, они чуть позже тоже какое-то короткое время имели ценность. Но сейчас тоже-то никто. Сейчас уже многие люди даже уже не знают, что такое флешки, а все развивается дальше. То есть то, что для нас является ценностью, со временем оно полностью теряет свою ценность. Я хотел бы показать вам одно видео. Это видео пастора, ну или бывшего пастора, да, скорее всего, бывшего пастора одной церкви, Виллоу Крик. Он рассказывает историю своего отца. Его отец был очень успешным, очень продвинутым и очень богатым человеком. Вот. И, ну, его сын выбрал другое чуть направление в своей жизни, он решил заниматься церковью. И он просто рассказывает, свидетельствует о том, что сделал его отец. Поэтому давайте посмотрим видео, дальше продолжим.
Позвольте мне напомнить вам еще раз, что ваше тире – единственное, которое у вас есть. Это одна единственная жизнь на этой земле, которую вам доведется прожить. Пожалуйста, не идите в могилу, не испытав того, что Библия называет жизнью, настоящей жизнью, жизнью, в которой есть великое видение и долгосрочная игра, жизнью, оставляющей после себя что-то прекрасное, когда тире оканчивается. Говоря о прекрасном наследии, я хотел бы продемонстрировать вам две фотографии того, что оставил после себя мой отец после своей скоропостижной смерти от инфаркта в возрасте 52 лет. Первая – это яхта. По этой фотографии не скажешь, но когда-то это была очень дорогая, сделанная на заказ и скоростная яхта, в которую мой отец влюбился и, не глядя, купил в Ирландии. Он с несколькими своими друзьями полетел в Ирландию и прибыл обратно на лодке через Атлантический океан, через Великие озера, и затем причалил в небольшом портовом городке в Мичигане, где он обучал всю семью ходить под парусами. Именно там, на этой яхте, я научился ходить под парусами. Я вырос на этой яхте. И эта яхта доставляла отцу бесконечное удовольствие. Когда он умер, наша семья решила, что нам понадобится уйма денег, чтобы содержать ее, и что лучше было бы ее продать. Поэтому мы ее продали и потеряли из виду. С тех пор она поменяла уже несколько хозяев. Теперь яхта уже не подлежит ремонту и стоит на задней площадке на причале, и владелец причала сказал мне вчера, что я могу купить ее за $1. За доллар, если я вывезу ее с его территории. То, что было самым драгоценным предметом имущества моего отца, теперь стоит $1. Сравните это с еще одним наследием, которое оставил после себя мой отец. Большой надел земли на севере штата Мичиган, который он перед смертью передал нашей церкви, чтобы мы смогли когда-то построить там лагерь. Да, мы так и построили там лагерь. И сегодня сотни отцов из церкви Уиллоу Крик проводят там по 4 дня каждое лето. Проводят время со своими сыновьями и со своими дочерьми. Обычно отцы в церкви Уилла очень заняты. Они едут на электричке в город и проводят мало времени со своими сыновьями и дочерьми. Но в лагере «Парадис» они могут провести с ними полных 4 дня в общении. И мы видим, как отношения отцов и сыновей, отцов и дочерей каждый год преображаются. Этой весной мы провели посвящение новой часовни в этом лагере, и еще многие поколения он будет использоваться Богом для того, чтобы углублять отношения отцов и сыновей, и отцов и дочерей. Во время освящения часовни наши старейшины зашли внутрь, и мы осветили ее, и я был так рад, что мой отец ввязался в долгосрочную игру. У него были большие ресурсы, и некоторые из них пошли на долгосрочную игру, а некоторые были пущены на ветер. Но я очень рад, что мой отец оставил что-то более ценное, чем яхта ценой в $1. И если можно, я спрошу, задумывались ли вы когда-нибудь, каким будет ваше наследие, какую ценность или красоту вы оставите после себя, когда ваше тире закончится?
Хотел бы подчеркнуть, да, что эта история и эта иллюстрация не для того, что нам в церкви нужно купить территорию для лагеря. Нам не нужна в церкви территория для лагеря. Хотя Анатолий Павлович Серденко так не думает, пусть он меня простит. Но нам не нужна эта территория. Вот. Но это принцип. Вот все, о чем мы говорили, все вот эти примеры, это принцип, который может нам помочь принимать решения в любой нашей ситуации, в любом нашем вопросе. Вот когда мы понимаем, что такое есть царство, когда мы понимаем, что есть его ценность, когда мы понимаем, какие ценности у Бога, куда мы должны вкладывать, вот, нам все равно, и когда мы принимаем его ценности, нам все равно нужно, это третий шаг, нам нужно каждый день рисковать и конфликтовать со своим личным взглядом на этот вопрос. Почему? Потому что это не наши ценности, это не наш взгляд. Это его ценность, его взгляд. Поэтому очень часто нам нужно, чтобы его вновь и вновь принимать, нам нужно снова и снова проверять свое сердце и снова сражаться с собой, со своими желаниями. И когда мы понимаем и правильно видим весь этот вопрос, или будем говорить, чуть-чуть больше мы понимаем в этом вопросе, чем понимали вчера, понятно, когда мы предстанем перед Богом, нам в полной мере это все откроется. Но сейчас мы можем на земле по чуть-чуть это все дело себе понимать и влаживать. Влаживать уже не в то, что потеряет свою ценность полностью или будет стоить $1, а то, что останется навсегда, то, что останется навеки. Бог, чуть-чуть раньше этого отрывка, который мы сейчас читаем, Бог пишет, когда вы делаете добро, да, он, хочу обратить внимание, он не говорит, если вы будете делать добро. То есть, понимаете, это не обсуждается. Когда вы делаете добро? Не если захотите, сделать не сделайте. Когда делаете добро, пусть левая рука не знает, что делает правая, делайте это в тайне, и Бог, видя тайное, воздаст явное. Это значит, что Бог за всем следит. У Бога все пишется. У Бога бухгалтерская книга ведется. Мы должны это всегда помнить. И когда мы поняли эту ценность, когда мы приняли его ценности, его приоритеты, его принципы, когда мы каждый день боремся самим собой за то, чтобы эти ценности были в нашей жизни номер один. Вот тогда мы можем понимать, что, наверное, мы идем на правильном пути, и у нас есть очень большая вероятность влаживать свои ресурсы, которые нам дал Бог в Царство Небесное. Потому что то, что мы имеем здесь на земле, это дано нам для наслаждения. Действительно, так оно и есть. И вот то, о чем мы сегодня говорили, совершенно не значит... Я думаю, все мы понимаем, что совершенно не значит, что богатство – это плохо. Совершенно не значит, что не нужно зарабатывать много денег. Это не значит. Совершенно не значит, что мы не должны тяжело работать в поте лица для того, чтобы заработать себе на пропитание и для того, чтобы помочь другому. Вопрос лишь в том, как потом мы с этим распоряжаемся и вредит ли это нашей душе. Если мы что-то делаем, даже с оглядкой, как бы, вот я хочу это сделать для того, чтобы потом вложить это в небесное царство, но если это вредит нашей душе, какая от этого прибыль? Об этом нас тоже Христос предупреждал. Но опять же, хочу, чтобы мы все ушли сегодня с той мыслью, что не богатство само по себе греховно, а наше отношение к нему. И иногда многие из нас, большинство из нас, не станут очень богатыми, как бы мы сильно не напрягались, как бы мы много не работали, мы не станем очень богатыми. Но даже из того, что мы имеем, даже мы, обычные, простые, скромные люди, мы можем это куда-то вложить. Вы помните бедную вдову? Она все свои 100% вложила куда-то. Хотя она была очень бедная. Но точно так же и каждый из нас может проверять свое сердце, строить свои отношения с Богом, размышлять о том, что есть ценно для Бога, что есть важно для Него. Какой мы можем сделать вывод? Бог с помощью этого вопроса бросает нам вызов, будем честными, который как-то вот сложно нам принять. Но только так это сработает. Мы не сможем служить двум господам. Мы можем иметь богатство, но мы не обязательно должны ему служить. Поэтому Бог бросает нам вызов, и именно таким образом, когда нам тяжело, и мы принимаем это решение, именно таким образом оно работает, когда мы принимаем его взгляды. И поверьте, если мы откажемся от этого предложения, которое сегодня нам делает Бог, то в будущем мы однозначно пожалеем. И я видел уже много людей, я уверен, тоже вы видели, если вы внимательно сейчас помните, увидели достаточно много людей, которые уже пожалели о том, что они не так потратили свои ресурсы, не туда вложили все, что имели, и не на то работали всю свою жизнь. А Слово Божие нам дает очень хорошие советы, которые, может быть, они чуть-чуть нам конфликтны, ну, потому что это Слово Божие, потому что Его взгляды не наши взгляды, Его мысли не наши мысли, и мы должны это принять. И будем молиться о том, чтобы Бог действительно использовал нас и то, что мы имеем, для того, чтобы Царство Его расширялось. Именно то, что Бог дал нам на этой земле, и нашу жизнь, и время, и все ресурсы, Он это все дал, и богатство Он дал. Если кому-то дал богатство, кому-то не очень много богатства дал, кому-то очень-очень много дал, Он дал лишь для того, чтобы посмотреть, как мы распорядимся им. Это Бог дает богатство. Но как мы распоряжаемся, это зависит от нас. Поэтому, братья и сестры, дорогие друзья, давайте будем молиться об этом, давайте будем размышлять об этом, чтобы действительно наше отношение в этом вопросе, наше отношение с Богом, чтобы ни в коем случае наши отношения к финансам не стали преградой к нашим отношениям с Богом. Что очень часто бывает в нашей жизни, очень часто. Почему Христос об этом очень много говорил. Вот, поэтому будем молиться и будем бодрствовать. Давайте помолимся. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое, вот оно даже тогда, вот, очень много лет назад записано, оно сегодня продолжает иметь свою силу, вот, потому что оно теребит наше сердце, затрагивает нашу душу. Ты, Господь, входишь в нашу жизнь и пытаешься расставить чуть по-другому приоритеты. Ты по-другому пытаешься все наладить в нашей жизни. Мы иногда, может быть, сопротивляемся, но дай нам силы, несмотря ни на что, Господь, несмотря на то, что даже если мы переживаем это борение, все-таки остаться верными Тебе, все-таки выбрать то предложение, которое Ты нам говоришь, чтобы в будущем с большим удовольствием, с большим удовлетворением смотреть на Тебя и на то наследие, которое мы оставим после себя, и то, что мы можем с собой взять туда, где будешь Ты. Чтобы мы вместе с Тобой наслаждались тем, чем наслаждаешься Ты, Господь. Помоги нам об этом помнить, помоги нам всегда прославлять Тебя за это и за все то, что Ты нам даешь. Будь прославлен во всем. Аминь.